Разговоры об искусстве. Творение может победить Творца. Творец уйдет природой побежденной, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье.
Всем доброго здравия, уважаемые слушатели радиоканала «Воскресенье». С вами вновь передача «Разговоры об искусстве». У микрофона автор и ведущий Дмитрий Бабушкин. И вновь в рамках цикла «Православие и культура» мы встречаемся с кандидатом культурологии, искусствоведом, историком, музыковедом, доцентом, лауреатом премии имени Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. Мы продолжаем говорить об истории и культуре древних стран Грузии и Армении.
Теперь вторая уникальность, для нас еще более интересная. Это две первые страны на планете Земля, принявшие христианство.
Вот.
Кстати, вечная тема спора, кто первый. Но на сей раз отыгрывают армяне.
Mm-hmm.
Да. Дело в том, что христианизация и Армении, и Грузии падает на самое начало 4 века нашей эры.
Mm-hmm.
Вот. Ну, армяне лет на 10 успели раньше.
Лет на 10 буквально.
Да, буквально. Потому что вторая страна будет Грузия. Да, а третьей страной будет Римская империя. Mm. Да, Константин Великий, да. И так далее. Вот, в любом случае, и здесь приоритет совершенно уникальный. Надо сказать, что перед принятием христианства, какой еще такой интересный исторический аспект? Значит, это существование сперва в рамках таких небольших протогосударств. В эпоху, скажем, греко-персидских войн, 300 спартанцев, там вот это
да,
все.
Да, да.
Эти регионы в составе персидской державы, то есть поэтому, когда Ксеркс повел свои армады на Грецию, в их составе были армянские и грузинские дружины. Это однозначно. Вот, уже Александр Македонский сталкивался. Перед Александром Македонским знаменитый анабазис Ксенофонта, 10 тысяч греческих наемников, которые пошли выручать одного персидского, так сказать, царевича, который им заплатил. Потом этого царевича убили, они остались без работодателя, им пришлось пробиваться с оружием домой, пробивались как раз через Армению. Вот это все описано. Римская империя, и вот тут мы сталкиваемся с интересной вещью. Дело в том, что в эпоху первого века до нашей эры римлянам пришлось столкнуться с государством Великая Армения.
Uh-huh.
Так она и называлась. Это очень короткий период, когда это государство само было империей. Потому что границы Великой Армении при царе Тигране Великом доходили до современного Израиля, до современной Иордании.
Mm.
Правда, дальше пришлось все отдать. Mm. Да, Тигран Великий столкнулся с Помпеем Великим, римским полководцем, будущим соперником Цезаря.
Mm.
Вот, и в отличие от своего союзника, понтийского царя Митридата, который погиб на этой войне, Тигран сделал, в общем-то, реалистичные выводы, пошел на компромисс, отдал римлянам территории Сирии и Палестины, тем самым сохранив свою независимость. И Великая Армения, чуть-чуть в более скромных границах, будет существовать практически до падения Римской империи. Как независимое государство. То есть, обращая внимание, что римляне Армению не завоевали.
Mm.
Правда, Рим немножко контролировал внешнюю политику Армении, чтобы как бы она не вступала во вражеские отношения. Вот, один армянский царь был казнен по приказу римского полководца Марка Антония, того самого, что с Клеопатрой. Вот. Тем не менее, в общем, Армения как государство независимое, вот это вот первое армянское государство, Великая Армения, вот, кстати, очень много от нее сохранилось и материальных свидетельств, и блестящих памятников литературы. Но первая армянская опера, написанная в XIX веке композитором Чикиджаном, называлась «Аршак II». Это как раз один из фигурантов Великой Армении. В это же самое время существует и государство Иверия, будущее Грузия. Потом наступает период дезинтеграции. Дело в том, что с одной стороны персидская держава сасанидов, с другой стороны Византия, Восточно-Римская империя, они постоянно воюют. Территории Грузии и Армении становятся полем боя понемножку. Как раз на это время падает христианизация. В Армении это царь Тардат I, вот, и его христианизация связана с деятельностью великого христианского подвижника Григория Просветителя. Вот, в Грузии равноапостольный Нино.
Нино, да.
Да. Вот. Причем, кстати, первая христианская литература в обоих странах, она как раз вся посвящена первым христианам, мученикам и мученицам. В армянская церковь отмечает память 20 дев мучениц.
Да,
по преданию, один из царей Армении хотел их сделать своими наложницами. Они ему доходчиво объяснили, что они невесты Христовы, и приняли мученическую смерть. Вот. Интересный факт сразу же. Дело в том, что христианизация Грузии и Армении, она проходила, если брать общехристианскую историю, в эпоху апостольского периода. Сперва апостольский, потом апологетический и Вселенские соборы. А мы помним, что на Вселенских соборах шли яростные споры о фундаментальных, так сказать, философских аспектах понимания христианства. Кстати, интересный факт, напомню, что эти споры шли через 300-400 лет после возникновения христианской религии. Первые 300 лет вся энергия уходила на выживание в катакомбах. После того, как христианство стало легализировано, вот начали выяснять основополагающие моменты, в частности, то, что ляжет в основу символа веры. Мы помним споры единосущные или подобосущные, статус Христа по отношению к Богу Отцу, статус Святого Духа, то есть как бы понимание Троицы. А ведь надо сказать, что я сейчас скажу одну вещь, которую я уже говорил, по-моему, пару лет назад. Вот. Первые 300 лет христианства — это христианство без Троицы. То есть институт Троицы был выработан в яростных спорах, переходящих зачастую просто в рукопашную. Мы помним этот эпизод. Николай Угодник против Ария. Вот. На Вселенских соборах. Только на Восьмом соборе окончательно устаканился халкидонский, никео-халкидонский символ веры, тот, который сейчас знает любой православный. И вот в данном случае произошла очень важная демаркация, которая, кстати, является такой очень серьезной для понимания ситуации, о которой мы говорим. Дело в том, что Грузия приняла никео-халкидонский символ веры, то есть Грузия — страна православная, Грузия, то есть страна, которая полностью вошла в, как бы, в рамки мира, восточно-православного мира, а Армения приняла монофиситский символ веры. Мы помним, монофиситы — это те, кто отстаивал только духовную сущность Иисуса Христа. Ну, напомним, православие и католичество, и протестантизм, кстати, принимают богочеловеческую сущность. Монофиситы — только духовную. Вот, после Второго Эфесского собора, когда основная часть христианских церквей приняла никео-халкидонский символ, произошел первый раскол. Да, когда отделились Коптская церковь Египта, Эфиопская церковь, Мелькитская и Яковитская церкви Сирии, Малабарская церковь Индии, Маронитская церковь Ливана и Армянская апостольская церковь. Вот. Но марониты, если быть точнее, чуть-чуть позднее, потому что Маронитская церковь приняла компромиссную формулировку, так называемые не монофиситы, а монофилиты. И забегая вперед, скажу, потом к ним присоединятся еще несторианско-халдейские церкви. Они откололись совсем по другому поводу, у них там немножко другая догматика. Они все сегодня объединяются понятием древневосточные церкви. И они все являются региональными. Более того, после возникновения ислама они все, по выражению замечательного русского поэта и философа Владимира Соловьева, стали вести археологическое существование, полуподпольное, исключая Эфиопию. В Эфиопии церковь государственная была. И единственная церковь древневосточного типа, которая имеет планетарное распространение, это Армянская апостольская церковь. Просто в силу такой особой драматичной судьбы армянского народа. Да, при этом от себя добавлю специально, там для тех, кто интересуется, помимо как бы общего такой основной массы вот этих армяно-григорианцев, так называемых, ну, потому что Григорий Просветитель,
да.
Вот, есть униаты, армяно-католическая, ну, дело в том, что у всех древневосточных церквей есть униатские филиалы. То есть Ватикан работал в этих регионах, и поэтому есть армяно-католики, сиро-католики, там, копто-католики и так далее. Но при этом интересный вариант по практике. Армяне, живущие в России, если в городах нет, собственно, армянских храмов, они ходят в православные храмы. Есть даже совсем интересные вещи. Вот я вернулся из Нижнего Тагила. Там есть очень старинный храм святого благоверного Александра Невского. Вот. Он был построен, ну как старинно, он был построен в честь освобождения крестьян от крепостного права в середине 19 века. Ну, по советским понятиям, очень старый храм.
Да.
И вот православный храм, рядом у входа в который стоит еще армянское распятие. Так называемый хачкар. Вообще, вы знаете, вот специально для тех, кто интересуется, вот специфика, вот если кто-то, вот когда не только в Армении, а везде, где есть армянская диаспора, в том числе в Екатеринбурге. Вот в Екатеринбурге, кстати, есть армянская церковь Сурб-Карапет на берегу Исети, на Белинского. Сурб-Карапет — это святой Иоанн Креститель по-армянски. Вот Сурб — это святой. Вот. И там вот это характерное вот сооружение, хачкар. Между прочим, такое нехорошее жаргонное слово «хачк», которое у нас, которым мы обзываем мусульман, между прочим, оно вообще-то переводится как «христианин».
Вот так вот.
Интересный фактик, с армянского. Хач – это крест.
Хач, да.
Так вот, хачкар – это характерное армянское распятие, которое представляет собой крест, высеченный на прямоугольной стеле. То есть не так вот, как в православии или в католичестве, фигурный крест, а именно стела, на которой высечен крест. Вот это обычно из красного камня, вообще красный вулканический туф, это своего рода символ Армении. Вот, и на таких вот камнях высекают хачкары, и чисто местный обычай, вот как у нас, знаете, в православии на родительский день на могилах предков оставлять что-нибудь покушать.
Ну да, но это, так сказать, чисто человеческое.
Это
традиция,
да, конечно,
она не имеет отношения к церковному обряду.
Естественно, даже могу сказать, что это языческие обычаи. Так вот, в Армении практически аналогичный обычай у подножия хачкара положить жареную курицу.
А, вот оно как.
Да, вот, ну, там еще какой смысл? Путник может покушать.
Путник, да.
Вот такой, ну, что страна горная.
Как у нас,
да,
на могилку, ну, кто-то, так
сказать, аналогично.
Нищие подберут, покушают.
Да, аналогично, абсолютно. В любом случае, да, и обе страны имеют своего собственного церковного руководителя. Вот, ну, в православии бы это назвали патриархом, вот, а в этих странах, в обоих, несмотря на то, что у них разные версии христианства, употребляется греческое слово «католикос».
Католикос.
Буквально вселенский, потому что вообще это слово означает вселенский, всемирный.
Ага.
Вот, католикос, ну вот сейчас в Грузии католикос Илья II,
да.
А в Армении католикос Возген.
Mm-hmm. Да.
Вот, вообще интересный факт, имена вот в этих странах, это тоже такой очень интересный аспект для вот, культурологического изучения.
Mm-hmm.
Дело в том, что ведь имена практически во всех христианских странах так или иначе приурочены к пантеону святых.
Mm-hmm.
Вот в Грузии таких имен большинство, и они, в общем-то, как бы общехристианские многие святые с легкостью угадываются, просто если учитывать специфику, скажем, транскрипции, например, mm-hmm. Александр по-грузински, Сандро, к примеру, там, вот, или там, ну, Иван, там, вообще легко, Иване, там, понимаете, и так далее. А вот в Армении огромный процент имен, которые вообще исключительно местные. Скажем, имена типа Мгер, там, скажем, Мхитар, Месроп, там, и так далее, они вообще не имеют аналогов, при этом они все канонизированные, то есть там своя местная культурная традиция, очень, так сказать, глубокая. Кстати, интересный факт, что в отличие вот в Грузии есть два или три субэтноса, принявшие ислам. Это аджарцы, это месхетинцы и на территории Азербайджана ингилойцы. Вот это грузины-мусульмане. Но я уже не говорю про лазов, живущих в Турции. Вот в Армении исламизированных армян практически нет. Ну, есть, вернее, небольшая этнографическая группа химшилов, живущих в Турции. Там, ну, дело в том, что там, ну, это такой, может быть, там пара процентов от общей массы. В основном, да, армяне, они тоже имеют свое субэтническое деление, скажем, сюникские армяне, арцахские армяне, там, амшенские армяне, но диалектов нет. Вот это интересно. Если грузинский язык очень дробный диалектический, то армянский язык совершенно монолитный в этом плане. То есть различия между субэтносом в культуре, в одежде, там, в каких-то деталях.
Да, да.
Вот язык абсолютно, что называется, унифицированный. Да. И абсолютно львиная часть армян христиане.
Да, да. Ну, надо потихонечку, да, если мы будем подбираться,
да,
все-таки,
да,
уже.
И вот сейчас надо сказать о том, что золотой век обоих,
да,
государств падает на, скажем так, раннее и центральное средневековье.
Средневековье.
Значит, дело в том, что была экспансия арабского халифата. Весь Южный Кавказ был подставлен под контроль династий Омейядов, потом Аббасидов. И вот потом начинается такая очень эпическая борьба за восстановление своей независимости. Первым отыгрывает Армения. То есть это как бы самый знаменитый, самый распиаренный, пожалуй, эпизод армянской истории. Онийское царство Багратидов. Вот вообще, кстати, интересный факт, что в Грузии будет править впоследствии династия Багратиони. Из которой как раз выйдет и легендарный военачальник 1812 года. Багратиды, Багратионы. Интересный факт, поскольку я был и в Грузии, и в Армении, там всегда как-то очень болезненный момент, кто у кого позаимствовал. И они прячутся за церковную легенду, что этот род произошел от библейского царя Давида. Что он вообще имеет еврейское происхождение. Вот, но это чтобы избежать вопросов об заимствовании. Потому что, например, грузины, как бы, естественно, очень гордятся родом Багратиони. Вот, а первый царь из династии Багратиони носил типично армянское имя Ашот. Получается, что армян позаимствовали. Немножко не камильфо. И наоборот. Я же говорю, отношения этих двух стран все время отмечены долей соперничества. Вот. Но в любом случае, сперва онийская держава Багратидов. Она, кстати, продержалась недолго, потому что мы знаем буквально всего 6 царей. Поименно это Смбат, Ашот Железный, Аббас, Ашот Благочестивый, Гагик Первый, Гагик Второй. Все. Потом царство распадается. Распадается на составляющие, и они все падают жертвой с одной стороны экспансии Византии, с другой стороны нашествия сельджуков. Сельджуки — это предки современного турецкого народа. Вот, в результате разгром всех этих царств, но возникает очень интересное государство Киликийская Армения. Это, Киликия — это самый юго-восток современной Турции, омываемый Средиземным морем, Приморская. Вот эта Киликийская Армения была таким, знаете, ремейком со средневековой Европы. Там носили титулы герцогов, рыцарей, там сенешалей, правда, вкладывая в это иногда немножко не те понятия. Феодальной системы там в классическом европейском понимании не было. Но это было государство прозападного типа, которое было, кстати, союзником крестоносцев. И оно рухнет под ударами врагов крестоносцев, египетских мамлюков впоследствии. А в это время, в 12 веке, золотой век Грузии, когда практически подряд правят Давид-строитель, который изгнал сельджуков и объединил страну, его, пожалуй, самый знаменитый представитель рода Багратионов, царица Тамара, да, легендарная, и затем ее сын Георгий Блистательный. Все, тоже после этого нашествие Батыя, нашествие войск Чингисхана, так сказать, трагическая битва, в которой погибает Георгий Блистательный. И дальше, вообще, знаете, я хочу вам сказать, вот есть очень интересный момент. Государство восточно-христианского мира, это уже давным-давно заметили все историки, у них очень катастрофичная история. Болгария, Сербия, там тот же самый случай, там, да та же Византия даже, понимаете, которая находилась все время на острие то с арабами, то с персами, то с турками там и так далее. То есть вот такого более или менее поступательного на большую глубину развития, которым характеризовались западноевропейские феодальные государства, здесь не было. Здесь... буквально, да, кстати, как и Киевская Русь, между прочим, если мы посмотрим, Киевская Русь, вот Рюрик, Игорь, Ольга Святослав, Владимир, Ярослав Мудрый, шесть опять, как в Багратицкой Армении, все, посыпались. Владимир Мономах как-то собрал, после него Мстислав Великий, опять все посыпалось, вот. Потом мы смотрим Московская держава, ну хорошо, если даже считать от Дмитрия, ну, Иван Калита, Семен Гордый, Иван Красивый, Дмитрий Донской, Василий Первый, Василий Второй, Иван Третий, Василий Третий, Иван Грозный, смутное время. Вот. Тоже, понимаете, очень на коротких каких-то промежутках, после чего страшные национальные, этнические, государственные катастрофы. Вот для Грузии и Армении такой самой страшной катастрофой оказалось нашествие Тамерлана. Вот Чингисхановско-Батыевскую эпоху они пережили, ну, болезненно, конечно, но пережили. А вот походы Тамерлана, а он 8 раз сходил на Южный Кавказ, они привели к абсолютной катастрофе, в результате которой армянская государственность рухнула вообще. Ну, к 15-16 векам единственным островком сохранившейся армянской государственности остался Нагорный Карабах, где существовала так называемая Шаранда. 5 или 6 небольших княжеств, вот, которые, объединявшись этим названием, Шаранда, вот, они сохраняли свою государственность до самого включения в Российскую империю. Грузии повезло больше, но она раскололась на Картлийско-Кахетинское царство со столицей в Тбилиси и Меретинское царство со столицей в Кутаиси, Мегрельское княжество со столицей в Боржоми. И, кстати, Кутаисское, вот это Меретинское царство еще называлось Абхазским. Дело в том, что Абхазия, да. Дело в том, что абхазами тогда называли грузин. Впоследствии произошла... Да, потому что тот народ, который сегодня называет себя абхазами, это вообще-то народ Апсны. Совсем другого происхождения. Это народ Северного Кавказа.
Ну что ж, на сегодня мы заканчиваем нашу передачу «Разговоры об искусстве» и продолжение нашего цикла «Православие и культура» вместе с кандидатом культурологии, искусствоведом, историком, музыковедом, доцентом, лауреатом премии имени Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. Слушайте в нашем следующем выпуске. Мы продолжим говорить об истории и культуре одних из самых древнейших стран и цивилизаций Армении и Грузии. До следующей встречи. Разговоры об искусстве.